Венеция, Санта Лучия.
Привет, меня зовут Сергей Нестер, и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. Наверное, нужно сделать к этому эпизоду какой-то дисклеймер, предупреждение о том, что слушать этот подкаст на голодный желудок крайне не рекомендуется, потому что эпизод этот про итальянскую кухню. Вы просили рассказать про умбрийскую кухню, но про умбрийскую кухню я расскажу меньше, и потом поймете почему. Пока мы еще не начали, хочу напомнить, что вы можете получить наш замечательный курс итальянского со скидкой 10% по промокоду «Полуостров». Чтобы найти курс, наберите в гугле «Живой итальянский» и найдете. Кому нужно, пользуйтесь. Будем считать, что вы получили скидку по знакомству, как обычно это в Италии и бывает. Теперь давайте к кухне. Я обожаю эту тему, и если мне дать волю, это был бы самый длинный подкаст в истории. Не только этого подкаста, но в истории подкастинга вообще, мне так кажется. Я правда, ребята, обожаю эту тему. Она для меня очень такая глубокая, интересная. Мне всегда есть что сказать, и я с удовольствием люблю послушать. Ладно, послушать особо некого, придется говорить. Я постараюсь не сделать этот подкаст, правда, самым длинным в истории. Обещаю держать себя в руках, если получится. Вообще, умбрийская кухня специфичная. Скажу больше, она мне не нравится. Серьезно, мне не нравится кухня региона, в котором я живу. При всей моей любви к кухне вообще. Ну, так вышло. Надо объясниться. Почему? Во-первых, я люблю хлеб, но не такой. Во-вторых, я люблю мясо, но не настолько. В-третьих, я люблю рыбу, но рыбы здесь нет. Вот, пожалуйста, краткий список претензий к умбрийской кухне с моей стороны. Надеюсь, со стороны умбрийской кухни претензий ко мне нет. Ладно, что конкретно? Хлеб. Хлеб пресный. Ну, вернее, не весь, к счастью, не весь. Но типичный умбрийский хлеб пресный. Совершенно и абсолютно без соли. И есть его невозможно. Ну, невозможно. Я не могу.
Кстати, как только я приехал в Умбрию, был такой забавный случай с хлебом. Я пришел в магазин и увидел огромное количество, ну, таких хлебов непонятных по составу для меня, разумеется. И я не придумал ничего лучше, как сказать: «Дайте мне, пожалуйста, без всего». Но без всего я имел в виду без семечек внутри, без всяких добавок, ну, просто белый хлеб. Мне дали хлеб без всего. Видели бы этот хлеб без всего? Вернее, как, визуально он нормально выглядит. Но на вкус он абсолютно пресный. В нем нет соли совсем. Он напоминает такой хлеб для диабетиков. Что-то, откуда убрано примерно все. Ну, то есть там нет ни соли, ничего. Он просто безвкусный. Такое ощущение, как будто ты ешь, я не знаю, покрышку. Что-то, что вообще не может называться хлебом. Но это в моем дилетантском понимании.
Второй пункт вытекает из первого. Для того, чтобы этот хлеб можно было есть, к нему прилагаются ядреные салями. Вот такие ядренейшие. Ну, вернее, наоборот, на самом деле это хлеб к ним прилагается, но объясняется это тем, что салями как раз таки соленые, насыщенные по вкусу и так далее, и, соответственно, этот хлеб не должен соперничать, перебивать вкус и так далее. То есть он должен быть максимально нейтральным. Вот то, что они сделали нейтральным, действительно является нейтральным. Это как, если, не знаю, съесть подушку. Будет абсолютно нейтрально, мне кажется. Но он безвкусный совсем, чтобы вы понимали, вообще совсем. Сложно. Не могу это есть. Вот не могу, не могу. Дальше, ядреные салями и вот это вот все. Я тоже их не очень люблю. Кроме того, мне все это кажется не очень здоровой пищей. Это сушеное мясо с запахом вот этим всем. Ну, нет. Кроме того, мяса много в принципе. Вообще мясо это, мне кажется, ну если не основа умбрийской кухни, то какая-то стратегически важная ее часть. Буквально, вот это очень-очень важно. Умбрийская кухня без мяса существовать не может. И я помню, что когда я приехал в первый раз в Перуджу, самый первый вот этот панину, как бутерброд, да, который я попробовал, он был со свининой. Но как это выглядело? Это такая лавка, такой ларек, не знаю, из которого это все подается и там же готовится. Там лежит свинья целиком. Здоровенная длинная свинья целиком. Она зажарена, не знаю, каким-то образом волшебным, но она такая вся золотистая, давайте так. И вот прямо поперек это все режется, и то, что нарезано, кладется в панину, в бутерброд. Вот, и она лежит и смотрит. С ушами, с носом, со всем вот этим. Ну, такое зрелище, я хочу сказать, на любителя, давайте так. Рыба. С рыбой удивительная история. Рыбу купить можно, рыба есть, но поесть ее нельзя. Что я имею в виду? Это значит, что рыбу можно купить в супермаркете. Разную, любую, хорошую, итальянскую, греческую, сербскую, еще какую-то. Ну, в общем, выбор есть. Ее можно купить на рынке, и там выбор еще больше, при том, что стоит она сильно дороже, но и качество, как правило, лучше. Во всяком случае, выглядит она супер аппетитно. Проблема в том, что я не могу сказать про всю Умбрию, но конкретно в Перудже нет ни одного нормального ресторана, где можно поесть рыбу. Хоть в каком-то более-менее нормальном виде. Возможно, я его просто не нашел, возможно, я о нем не знаю, но если руководствоваться тем, что я знаю, что лучше этого не делать, не заказывать никакие рыбные блюда в итальянских, в умбрийских, вернее, нет, не в умбрийских, в перуджинских ресторанах в городе Перуджи, где я живу, потому что это какая-то фигня. Вот вообще, ну вообще нет, она приготовлена ужасно, и я не понимаю, почему, в чем, блин, проблема? Ладно, хорошо. Считается, что Умбрия – это регион без выхода к морю. Часто, кстати, говорят, что это единственный регион Италии без выхода к морю, хотя это не так. Есть еще несколько. Почему-то есть такое дурацкое мнение, что я живу в единственном регионе Италии без выхода к морю. Официально заявляю, что это не так. Посмотрите на карту, особенно на север. Ну, вернее, не особенно. Именно на север, вверх вот этого сапога. И вы поймете, что нет, мы не одиноки. Есть и другие регионы без выхода к морю. Официально об этом заявляю. Так вот, я понимаю, что да, выхода к морю нет, но расстояние до моря, оно смешное. Не знаю, сколько-нибудь, 150, пускай, километров, да? Но если в 7 утра на рынок доезжает свежая рыба из соседнего региона, а соседний регион — это Марке, в котором есть море, и она доезжает туда свежей, почему тем же вечером она не может попасть в ресторан в Перудже? Непонятно. Для меня это просто загадка, ответа на которую нет. Я не понимаю, почему так происходит. Серьезно. Свежая, красивая, хорошая рыба есть, а блюда из рыбы нет. Вот. Все, что я могу сказать на этот счет, вот. Других реплик не могу добавить, извините. Пока только это. Вот. Хорошо. С рыбой все поняли, все плохо. Тартуфо. Тартуфо – это трюфель. Да, это трюфельный регион, если можно так назвать регион без выхода к морю, как мы уже выяснили. Это регион, который действительно известен своими трюфелями или трюфелями. Так, лингвисты, поправьте, трюфели, трюфеля. Трюфелями. Ну ладно, неважно, как они называются, я их не люблю. Вот так. Да, кто-то говорит, что они пахнут носками или чем-то в этом роде. В принципе, отчасти согласен. Но только отчасти. Если серьезно, если прямо не шутить на этот счет, не любитель трюфелей или трюфелей, опять же, не понял как. Но я пробовал пиццу, в которой они были в составе с другими грибами, и это было очень вкусно. Правда, вот они давали какой-то собственный привкус этому блюду, и было прям хорошо. Это вот было один раз. В принципе, все остальное, что я пробовал с трюфелями или трюфелями, не было прям замечательным. Ну, минимум обычным, максимум вонючим. Вот примерно так. Следующий пункт. Торта аль тесто. Это прямо национальная перуджинская штукенция. Это что-то вроде... Долго буду соображать, что это такое. Но это такая большая шайба из теста, разрезанная вдоль и, ну, испеченная, слава богу. И внутрь могут класть какие-то начинки. Но мне не нравится эта штука совершенно. Она какая-то очень странная по консистенции. Какое-то плотное тесто, с ним что-то не так. Но готовится она удивительным образом на двух сковородках, скрепленных между собой. Фактически она готовится на двух сковородках сразу. Это как две сковороды сложить, положить вот туда сразу эту шайбу, на одну сковороду эту шайбу положить, второй сковородкой накрыть, ну и при необходимости переворачивать. Я так понимаю, процесс выглядит плюс-минус так. Я никогда не видел, как это готовят, но теория мне известна. Вот что-то в этом роде. Есть еще другая штука, которая называется пьядина. Пьядина – это что-то вроде такого толстого лаваша. И это уже сильно лучше. Кстати, да, сильно лучше, чем торт аль тесто. Вот пьядина мне даже нравится. В нее можно что-то закрутить, и там, в общем, простор для творчества. Хотя обычный лаваш, пожалуй, удобнее для этого был бы. Но почему-то суровые умбры не стали делать тонкие лаваши. Они снизошли максимум до пьядины, а она такая, как, ну не знаю, ну лаваша, наверное, 3 в толщину, так точно. Что еще? Еще вино. Умбрийское вино своеобразное, как мне кажется. Я, возможно, не тонкий ценитель, возможно, я ни черта примерно в этом не понимаю, ну, с точки зрения вот этих всех высоких дел. Но, как по мне, оно такое достаточно грубоватое, если можно так сказать. Да, я бы назвал его грубоватым, если такая формулировка в оценке вин вообще существует. Наверное, нет, но давайте добавим еще одну. Тем более в оценке вин, насколько я понимаю, много таких высоких материй.
послевкусия и прочего, и не уверен, что все действительно их чувствуют. Давайте будем честны. Я, во всяком случае, не всегда, абсолютно точно нет. Но хорошее вино мне нравится, и в принципе, нет, если серьезно, умбриское я иногда покупаю, но правда, оно немножко с каким-то очень простым и резким вкусом. Там ни о каких послевкусиях речь, мне кажется, не идет. Нет такого сложного вкуса, чего-то более интересного. Ну, мое, как я уже сказал, скромное, неподкрепленное абсолютно никакими навыками мнение. Вот оно такое. Зато можно отъехать чуть подальше, и будет лучше. А если отъехать в сторону Тосканы, будет лучше вино. Однозначно лучше, как по мне, тосканские вина мне нравятся. И это соседний с Умбрией регион. Если отъехать в другую сторону, если смотреть на карту, это будет справа. Справа будет регион Марке с городом Анкона. Я уже как-то записывал эпизод подкаста, который был посвящен этому городу, и он назывался, по-моему, «Худший город Италии». И я по-прежнему придерживаюсь этого мнения. Город Анкона ужасен.
Такого цельного, что ли, ощущения классного города у меня не возникло вообще. Кроме того, очень странно, почему сейчас все фонтаны, которые я видел без воды, это очень странно. Серьезно, фонтан без воды для меня как дерево без листьев, оно выглядит уныло. Он не должен так выглядеть. Вода в фонтане быть должна, там ее нет. Кроме того, есть еще такая статуя, которая была воздвигнута в честь папы римского Климента XII. То есть статуя папы, который сидит, подняв одну руку, и, соответственно, таким образом, видимо, благословляет присутствующих или что-то в этом роде. Но если посмотреть на его лицо, вот реально, погуглите просто статуя папы в Анконе. Если посмотреть на лицо папы Климента XII, такое ощущение, что он тебя прямо сейчас предает анафеме. Вот просто прямо сейчас, в данный момент, лучше не смотреть. Серьезно. У него выражение лица пугающее. Буквально, серьезно. Просто погуглите, посмотрите. Блин, я смотрю на эту статую и понимаю, что я хочу бежать отсюда. Не знаю. Правда, у меня такого количества странных эмоций от итальянского города не было никогда. Я ни разу не был ни в одном итальянском городе, который вызвал бы у меня столько вот таких неоднозначных ассоциаций. Ни разу, хотя был я во многих городах.
Простите, пожалуйста, если вы из Анконы или имеете какое-то отношение к этому городу. И вот настал момент немножко реабилитировать это место. Да, это по-прежнему худший город Италии в моих глазах, но плюсы тоже есть. Во-первых, я никогда не ел вкуснее пиццы, чем в Анконе. Это, возможно, странно, но она какая-то невероятная. Я не знаю, как они ее делают, но правда, пицца в Анконе совершенно несравнима ни с какими другими. Я пропустил возможность попробовать пиццу в Неаполе, хотя в Неаполь ездил, ну как-то не вышло. Я собирался, да-да-да-да, нужно попробовать настоящую неаполитанскую пиццу. Возможно, да, возможно, она быстро засунула бы за пояс ту пиццу, которую я пробовал в Анконе. Возможно, да, но поскольку не пробовал, остается сравнивать вот так. Мне показалось, она прям удивительно хорошей. Я пробовал ее 2 раза в разных местах, и она была прямо удивительной. А еще примерно в 120 километрах от Анконы есть город, который называется Асколи Пичено. И там делают совершенно удивительную штуку оливки по-аскалански. Это когда берут такую большую оливку, прям большую, не маленькую, а не такого большого размера, и фаршируют ее мясом, рыбой и всем подряд. Ну, не одновременно, нет. Есть с мясом, есть с рыбой. И, кстати, с рыбой я никогда не пробовал. С мясом мне нравится. С мясом и с панировкой сверху. И все это во фритюре обжаривается. Такие получаются хрустящие шарики. Очень вкусно. Прямо очень. Мне очень нравится. И там же, на Адриатическом побережье, где находится город Анкона, есть огромное количество рыбных ресторанов, и они прям хороши. Ну, разумеется, не все, но некоторые из них удивительно хороши. Один я нашел в городке Сан-Бенедетто дель Тронто. Это где-то километрах в 80, наверное, от Анконы. Он удивительно хорош. Вот лучше не было, чтобы вы понимали. Вот настолько, что я готов назвать это лучшим рыбным рестораном в своей жизни. Вот ни больше, ни меньше. Еще там же на побережье я пробовал абсолютно удивительные блюда, которые называются пеппата ди коцце. Коцце – это миди. Пеппата ди коцце – это, ну, такое, что ли, перечное блюдо из миди. По сути, это миди просто с большим количеством перца. Очень вкусно. Очень прям. Вообще, с рыбными блюдами во многих регионах Италии, в отличие от нашего, все в порядке. Если поехать на север, если смотрим на карту, это вверх. Я был в регионе Лигурия, и там было все отлично. С рыбными ресторанами было все шикарно. Никаких проблем, блюда были великолепными, все хорошо, мне очень понравилось. Прям здорово было. А я помню, был ресторан, это была фактически лодка большая, или даже не лодка, ну какой-то баркас. Я бы назвал это баркасом, хотя с точки зрения морской терминологии не уверен, что я прав. Но окей, на яхту не тянет, для лодки слишком большая. И она просто пришвартована, и это ресторан. И ты, когда в нем сидишь, тебя слегка покачивает. Удивительное чувство. Но блюдо хорошее, рыба была хорошая. Хорошая была фритура ди маре. Фритура ди маре – это морепродукты, обжаренные во фритюре. Очень вкусно. А еще очень вкусная фритура ди маре была в Неаполе. В Неаполе она совершенно невероятная. Просто как нигде. Вот номер один. Не знаю, лучше я не пробовал.
Рядом с моим домом можно было не только купить рыбу, сырую, вот ту, которая в таких здоровенных тазиках, смешных, синих, красных, желтых, разложена вокруг, обыкновенных пластиковых таких тазах, в которых иногда белье стирают. Вот там лежала рыба в таких штуках. Рядом можно было заказать то же самое, но готовое. И это офигенно, потому что я заказал фритуру ди маре, но в таком кулечке. То есть это были жареные во фритюре рыба, кальмары, что-то еще. Ну, в общем, такой микс морской в обыкновенном большом кульке, как для семечек такой, бумажный. Готовится это быстро. Это форма неаполитанского фастфуда. Очень быстро готовится, стоит недорого. Этот кулек стоил 7 евро. И по итальянским меркам это очень дешево.
В Неаполе это было невероятно. Очень вкусно, очень. О Неаполе я, кстати, тоже уже записывал один из эпизодов подкаста. Можете поискать в старых эпизодах, он есть. Я помню, что когда мы этот эпизод уже смонтировали, я пожалел о том, что забыл вставить туда врезку с записью канареек на улице. В Неаполе действительно люди содержат канареек, и клетки висят снаружи. Это удивительно, когда ты идешь по городу и везде слышишь звуки поющих канареек. Ну, не везде, но на многих улицах. Я так пожалел о том, что забыл об этой записи, которую сделал в Неаполе. Давайте поставим ее сюда. Не знаю, уместно ли это, но мне так жаль, что вы этого не слышали. А вот, это были неаполитанские канарейки. Хороши. А еще в Неаполе хороши дольчи. Дольчи – это сладости. Все, что ты покупаешь, будет вкусно. Я пробовал провести эксперимент. Взял такой маленький подносик из всего. Есть сладости обычного размера, но обыкновенного. А есть уменьшенные, не такие маленькие. Как раз, видимо, с той целью, чтобы ты смог попробовать несколько, и в тебя все это влезло. Я так и сделал, и все было очень вкусно. Все-все. Вот прям Неаполь в этом отношении совершенно непревзойденное место. Кроме, пожалуй, Салерно. Салерно – это город, который находится недалеко от Неаполя, и там тоже было очень вкусно. Но речь именно о сладостях. Хотя в одном месте была такая сомнительная штука. Мы ездили в что-то вроде такого агротуристического места. Не знаю, как правильно перевести это на русский язык. По-итальянски это называется агритуризмо. Но это, по сути, такая сельская, что ли, усадьба. И там содержат буйволов, из молока которых делают сыр и все прочее. Там были такие сладости, сицилийские каннолли. Кто не знает, что такое каннолли, это что-то вроде такой вафельной трубочки, внутрь которой кладется крем. И вот этот крем был из молока буйволов, а не обычного молока. Ну и такая штука достаточно любителя. В общем-то, это все пахнет чем-то таким животным. Но оно настолько натуральное, что даже с перебором, я бы так это назвал. На любителя этот вкус, он диковат. Пусть так. Не могу сказать, что хотел бы повторить, потому что все-таки это достаточно специфичный вкус. Кому-то нравится, я думаю, мне не очень. Вообще, если говорить о кухне, то одна из самых правильных кухонь, если можно так характеризовать, как по мне, так римская. Она достаточно интересная, чтобы не быть совсем примитивной, но она не переходит в разряд французской или чего-то такого излишне вычурного. Она остается в меру простой и при этом пытается стать в меру сложной, если можно так это все описать. Из римской кухни я очень люблю фьори ди цукка. Это цветы кабачков в разном исполнении. Их в пиццу кладут и делают их отдельно. Еще есть такое блюдо из них, которое мне прям очень нравится. Это фьори ди цукка, вот эти самые цветы кабачков, внутрь которых кладется анчоус и кусочек сыра моцарелла. И это невероятно. Это... Уф. А, еще это все обмакивается в кляр и обжаривается. Также важная часть римской кухни – это карчофи. Карчофи – это артишоки. И артишоки, кстати, я готовил дома несколько раз по двум классическим римским рецептам. Их всего два. Один – это карчофи алла романа, то есть по-римски, а второй – это по-еврейски. По-римски – это когда их, ну, не жарят, но скорее даже томят. Они больше вареные, чем обжаренные. То как раз по-еврейски они буквально плавают в кипящем масле, и мне не очень нравится. Я не полюбил это блюдо, а вот по-римски очень клево. Хотя, когда готовил их в первый раз, я пожадничал и срезал мало листьев. Суть приготовления этого блюда в том, что когда ты покупаешь артишоки сырые, с них нужно срезать, мне кажется, процентов, ну, 60-70 от их веса. Там нужно отрезать все, что отрезается. Все вот эти жесткие ороговевшие листья снаружи нужно срезать. Я срезал, но недостаточно, и было жестковато. Потом я перестал так делать, я стал жадничать меньше, срезать больше, и получалось сильно вкуснее. Хотя срезать по-прежнему жалко. Я начинаю подозревать, что этот эпизод не хвалит умбрийскую кухню. И это неправильно. Меня же так депортируют отсюда. Нет, давайте реабилитироваться. Когда я говорю, что умбрийская кухня мне не нравится, это не значит, что она не нравится мне на 100%. Есть блюда, которые нравятся. Их меньше, чем те, которые не нравятся, но они есть. Например, сыр кочотто. Он хорош. Прям действительно хорош. Вот сыр кочотто местный очень классный. Как и моцарелла, в общем-то. Моцарелла местная очень хороша. Еще есть такое местечко, которое называется Норча. Норча – это буквально деревушка такая горная, в которой готовят прошутто. Прошутто – это ветчина, ну такая сыровяленая свиная нога большая. Так вот, в местечке Норча ее готовят действительно здорово. Она своеобразная, она немножко такая, я бы сказал, тоже обладает крепким вкусом, как и умбрийское вино. Он прямой, пряный, пахучий, такой очень крепкий, я бы это назвал. Но интересный, в общем-то, мне нравится. Еще есть такая умбрийская паста, которая называется «Странгоцци». Хотя я знаю как минимум три варианта этого названия. Их называют «Странгоцци», их же называют «Стрингоцци», их же называют «Стронгоцци». В общем, примерно смысл вы уловили. Но суть в том, что это что-то вроде таких спагетти-переростков. Они очень толстые. Прям толстые. Я люблю готовить пасту альденте, ну, такую, которая не переваренная, с ней все хорошо, она тверденькая. Но когда я варил странгоцци, или стрингоцци, или стронгоцци, как мы уже не выяснили, я ее не доварил. Они остались, ну, прям твердоватыми такими, хорошенько твердоватыми. Это странно. Вообще, обычно все хорошо с пастой, но вот в этот раз что-то не вышло. Не знаю. Сделал вроде все как надо, но не получилось. Но в целом они мне нравятся. Они хорошие. В них есть такой местный национальный колорит. А еще я люблю мед из каштанов. Вернее, он делается не из каштанов, а из цветков каштанов. Вернее, пчелы собирают его на деревьях каштанов, на которых, в свою очередь, есть цветки, из которых, в свою очередь, пчелы делают этот мед. Я надеюсь, я вас не запутал. И он очень своеобразный на вкус. Он не похож на обычный мед, он похож на мед и смесь, но чего-то другого. Если мед смешать с каким-нибудь неизвестным вареньем, вот получится что-то вроде этого. Он не похож на обычный цветочный мед. Даже тот, который можно купить здесь, в Умбрии, обычный мед из обычных разных цветов, он будет похож на обычный. Вот мед из каштанов не похож на обычный. У него своеобразный привкус. Я думаю, что, опять же, понравится не всем, он своеобразный, но мне нравится, он интересный. А еще в телеграм-канале этого подкаста меня просили рассказать о том, что я готовлю дома. Да, у этого подкаста есть телеграм-канал, кто не знает, он называется так же, как и подкаст «Полуостров». Ищите в телеграме и найдете. Так вот, что я готовлю? Я готовлю пасту. Не только пасту, конечно, но основа моей домашней кухни все-таки паста. Какую готовлю? Есть две категории. Одна такая более, что ли, утилитарная, простая, без изысков, а вторая – это эксперименты. Ну, конечно, разумеется, основой рациона являются не эксперименты, это было бы странно. Они тоже присутствуют. Сразу начну с обычной. Обычная – это карбонара, паста аль тонно, то есть паста с тунцом, паста болоньезе, паста болоньезе, есть паста путтанеска. Я готовлю ее реже, но готовлю. И еще есть такая простая паста, примерно без ничего, которая называется альо ольо пепперончино, то есть масло, чеснок и красный острый перчик. Это очень просто и очень вкусно. Вот попробуйте, кто не готовил, горячо рекомендую эту пасту, она прям хороша. Рецепт найдете, это просто. Альо ольо пепперончино. Иногда они называют ее альо ольо, когда пепперончино не добавляют. По сути, это значит, что паста сделана из пасты, оливкового масла и чеснока. Теперь про эксперименты. В разряд экспериментов по-прежнему попадает банальная простая паста, которая называется cacio e pepe. Чему она попадает в разряд экспериментов? Потому что она никогда у меня не получается как надо. Так что я ее к базовым видам пасты пока не отношу. Еще в разряд экспериментов, как правило, попадают пасты с морепродуктами, потому что морепродукты частенько разные, и это всегда своего рода эксперимент. В этот раз ты купил одних кальмаров, в другой раз других, в этот раз ты купил одни креветки, в другой раз другие. Ну, в общем, иногда и те же мидии и вонголе, это маленькие такие ракушки, они тоже отличаются, и процесс не такой контролируемый, как тот же, когда ты готовишь пасту с тунцом. Тунец ты открываешь в жестяной банке, он всегда одинаковый. То здесь нет, здесь бывают какие-то подвижки в одну или другую сторону, и иногда результат выходит не то чтобы плохим, но другим, не очень предсказуемым, поэтому это эксперимент. Еще в порядке эксперимента я готовил пасту со скумбрией и цукини, и у меня ничего не вышло. Не получилось, как предполагалось, но, возможно, я попробую сделать ее еще раз и получится. Дальше. Кроме пасты я готовлю салаты. Здесь все очень просто. С тунцом, без тунца. Вот примерно такой. Обычно это самый стандартный набор зеленый салат. Обычно это салат инсалата романа. Я не знаю, как перевести правильно русский, но видел на ценниках по-русски салат ромен, наверное, как-то так. Но обычный римский салат такой длинный, жестче, чем обычный, немножко на вкус, по текстуре другой. Помидоры, руккола, оливки, ну и так далее. Ничего сверхъестественного. Я готовлю, вернее, как нет, не готовлю, неправильная формулировка. Я пытаюсь приготовить ризотто в который раз, но ризотто я не могу сказать, что я его готовлю, потому что никогда мне не удается хорошо. Ризотто пока не вышел, хвастаться нечем. Кроме того, я помню, что, опять же, в одном из прежних эпизодов подкаста я рассказывал о том, как я пытался приготовить ризотто, купив замороженных вонголе, и это было отвратительно. Это было невероятно ужасно. То, что вышло, это было что-то запредельно хреновое.
В том супермаркете, который я захаял, где все замороженное, я купил один раз вот вонголе замороженными. И я думал, что ну, они будут заморожены вместе с раковинами. А выяснилось, что они заморожены, как такой серый кирпич. Раковин нет, вот это все внутренность достали из раковин, спрессовали в какой-то странный серый кирпич, он реально серого цвета, и так и продали. Ну, вернее, как продали, они положили этот кирпич в картонную коробочку, на которой были нарисованы вонголе в ракушках. Ну, я не думал, что там будет вот это внутри, я попытался приготовить ризотто и выбросил его. Вот примерно такая история.
В общем, больше я не повторял этот прием, назовем это так, это был явный провал. Готовлю мясо, с мясом в Умбрии, как вы уже поняли, все хорошо. Готовить можно все, что угодно, все вкусно, мясо хорошее. Вот тут прям не подкопаешься, с мясом все прекрасно. С рыбой, как я уже и говорил, поесть нельзя, купить можно. Поесть нельзя, в смысле готовой в ресторанах, поесть ее точно нельзя. А вот купить можно, и она хорошая. Я обычно покупаю дораду, самый такой стандартный вариант. Чаще всего я покупаю даже не итальянскую, а греческую. Она стоит дешевле, а на вкус абсолютно одинаковая. Ну, может быть, тонкие ценители дорады меня поправят и скажут, что это не так, но я не чувствую этой разницы, поэтому не готов переплачивать ровно в два раза, потому что греческая стоит порядка 7-9-10 евро, а итальянская, ну, где-то от 14 и так далее. Если на рынке, то там может быть и 30 даже. 28-25-32 даже, вот так. В супермаркете обычно она подешевле, но все равно правило тоже. Итальянская дороже, греческая, сербская, албанская и так далее дешевле. Здесь, как и с пастой, есть два варианта. Один это вариант обычный, а второй экспериментальный. Вот в обычном обычная дорада, либо что-то в этом роде. Экспериментальный же обычно включает в себя поход на рынок, потому что именно на рынке можно найти что-то интересное. И я часто это нахожу. Часто это интересное бывает мелких каких-то размеров. У нас на рынке есть много лотков с рыбой мелкой, названия которых мне неизвестны, я не понимаю, что это. И иногда я пытаюсь это готовить. Не всегда успешно, но интересно. Вот как эксперимент меня это очень даже устраивает. Интересно. Ладно, думаю, о кухне достаточно. Ищите нас, пожалуйста, во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский». Оставляйте оценки и отзывы к этому подкасту. Это поможет другим людям его услышать. А на сегодня все. Апресто.